В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганиров. Тема передачи «Борьба с квартирными махинациями». В программе участвуют исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавшие Камила Ларис и Владимир Стародумов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». То есть получается, что психиатр с темной совестью сегодня очень опасен, да? То есть он выполняет в квартирных махинациях важную роль посредника. Вот Ольга нам пишет: несколько лет назад в нашем доме приехавший по лимиту милиционер ночью отправил соседку в психбольницу. Опять психбольницу, вот, милиционер. Ну, то есть вы говорите, что любой может отправить, а милиционер это уж тем более. После этого вторую соседку он довел до состояния, что она умерла, и не дал ей возможности приватизировать свою комнату. В настоящее время всю эту трехкомнатную квартиру занимает милиционер со своей семьей. Вот так. Что, Роман, скажете?
Да, сказать... Что грустно, тут можно сказать?
Грустно,
да, да. Что тут можно сказать? На самом деле, это действительно система. И проблема заключается в том, что эта система, по-видимому, существует по всей России, потому что вот сейчас возбуждаются уголовные дела уже в различных городах, то есть включая Новосибирск, другие города России, где возбуждаются как раз уголовные дела против врачей, психиатров и их подельников, которые как раз занимаются этим, то есть помещают людей в психиатрические больницы с тем, чтобы завладеть их жильем, причем это в разных регионах России, в Татарстане,
Роман,
происходит, где угодно.
Да, это не только, да, мы приводим свои примеры какие-то, но это по всей стране. Но вот скажите, пожалуйста, Роман, а все-таки... Почему у психиатрии, у психиатров сегодня такие права? Вот я знаю, что ваша комиссия выступала с инициативой, да, о внесении изменений в закон о психиатрии. Да?
Да. Что,
да, но вот институт Сербского там, по-моему, заблокировал все это.
Знаете, да, да, действительно, в свое время нашими адвокатами были подготовлены поправки к закону о психиатрической помощи, который, мягко говоря, несовершенен. Но в то время как раз институт Сербского, он выдвинул свои собственные поправки, которые облегчали помещение человека в психиатрическую больницу без решения суда недобровольно на срок до 10 дней. Вот, если бы эти поправки, конечно, тогда были одобрены, это было бы действительно ужасом, это бы открыло, так сказать, дало бы зеленый свет вот мошенникам и в халатах, и без, кто вот подобным образом завладевает квартирами. Слава богу, тот законопроект не прошел, но, к сожалению, наш тоже не прошел. Вот вы тут совершенно правильно сказали. И вы знаете, Карен, тут ведь дело-то... Вы совершенно правы. Закон надо этот менять, и надо добиваться, чтобы он был более демократичным и в большей степени похож на резолюцию Организации Объединенных Наций о защите прав лиц с психическими отклонениями и теми, кто рассматривается в качестве такого, кто находится в психиатрических больницах. Очень важная резолюция. Вот наш закон весьма от нее отличается. Вот. Ну и вторая вещь, конечно, тут еще важна ведь и правоприменительная практика. Вот Людмила Анатольевна, она, у нее есть большой, вот большой такой пласт, да, это еще и наша Фемида. Как наша Фемида трактует законы, да, и вот, с одной стороны, Европейский суд по правам человека, его решение, как это было в деле с Тамарой Ракевич, знаменитом, это, конечно, очень важно. Европейский суд, он встает на сторону обиженных и тех людей, чьи права нарушаются. Но вот как это трактуется и насколько к решениям Европейского суда относятся в наших судах, я думаю, Людмила Анатольевна могла бы сказать.
Хорошо, я сначала хотел бы у Людмилы Анатольевны спросить, да, а вот, ну, вот человек, да, вот его, вот милиционер, вот этот омерзительный, хочет сдать, сдает его, да, вот у нас может этот человек, ну, как-то вот, ну, с адвокатом тут же связаться своим, чтобы этого безобразия не произошло? Ну, вот с вами, например. С другим,
знаете,
адвокатом. Или все, вот просто он вызывает, его помещают, и все, и отправили человека.
Вы знаете, все зависит от поведения, настойчивости и от волевых качеств конкретного человека. И все-таки есть случаи, когда связаться с адвокатом и с родственниками дают. И тогда, как правило, с такими людьми произвола не происходит.
Не связываться, да. То есть вот наши все-таки люди, радиослушатели, должны вот эту вот правовую культуру впитывать в себя, да?
Совершенно верно.
Иметь какого-то своего знакомого адвоката под рукой, чтобы телефон был, что когда он видит, что вот хотят вот эти вот шакалы, я их называю, да, Вот хотят завладеть, отобрать все то, что ему принадлежит, его родственникам принадлежало, его родителям. И вот уже положили глаз, он одинокий или он престарелый, там, вот положили глаз, должен всегда иметь под рукой телефоны, да?
Да, совершенно верно.
Обязательно телефоны людей, которым он доверяет и которые могут его из этого болота.
Да, когда появляются родственники вовремя, близкие люди, и к тому же, если появляется профессиональный адвокат, либо представитель какой-либо правозащитной организации, то, как правило,
не происходит
потенциальным этого. Жертвам удается избежать произвола.
Вот Татьяна Сергеевна спрашивает, как вы посоветуете, приватизировать квартиру или нет? Что опаснее для одинокого человека? Ну, ясно, что, наверное, приватизировать, да?
Да.
Собственность, да?
Конечно. У нас все-таки собственность защищена, и Россия имеет обязательства, в том числе вот в соответствии с Европейской конвенцией, обеспечить защиту права собственности.
Да, но имейте в виду, что если он приватизировал, если он собственник, но если он одинокий, и не оставил завещание, то она отойдет государству, то есть,
да,
опять же,
да,
чиновнику,
да. И опять же,
чиновнику
если...
или милиционеру какому-нибудь.
Именно
да.
так. То есть, если человек приватизировал, то лучше ему распорядиться этой квартирой в отношении...
Успеть распорядиться, написать завещание, да, и чтобы да. об этом все знали. Еще отнести экземпляр завещания в Дом управ, в милицию и в психиатрическую больницу, чтобы знали, что не надо с ним
связываться.
Ну, страна, забавно у нас жить. Юрий Ершов нам прозвонился, это управляющий адвокатским бюро, эксперт из Екатеринбурга. Слушаем, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот два вопроса или предложения, вы уж решите. В общем, первое, по поводу темы конкретно с черными риэлторами и с психиатрами. Я вот хочу спросить, как бы не кажется ли присутствующим целесообразным вот сделать такую вещь, что составить реестр вообще собственности людей, которые находятся вот в этих психушках, диспансерах и так далее.
Контингента вот этого, да?
Да, направить этот реестр конкретно, ну, скажем, ФРС, это служба, которая регистрирует сделки с недвижимостью, чтобы как только туда приходит некто со сделкой, да, чтобы об этом сразу информировали опеку,
хорошая,
или прокуратуру.
Хорошая идея, да? Идея хорошая, кстати, да, то есть вот иметь это, да, вот такой список. Что скажете, Людмила?
Я скажу на этот счет, что мы еще не должны забывать о том, что у нас есть у каждого право на уважение частной жизни. И если вот этот собственник все-таки изъявит желание быть включенным в такой реестр в целях собственной же защиты, то здесь нужно спрашивать, конечно же, согласие лица.
Ну, безусловно, как же без согласия?
А да, так, да. конечно же...
Идея неплохая, это... да?
Идея,
то
да.
есть, да, чтобы, если кто потом появился со сделкой по этому имуществу, что это уже потенциальный жулик и есть.
Да, совершенно верно.
Единственное, когда Юрий говорит о прокуратуре, у меня так сомнения появляются, что они уж так прям встанут на защиту человека. Есть, правда, и приличные люди там, безусловно, да. Сергей спрашивает, информации в независимом журнале стоит доверять? Стоит ли информации доверять журнале независимым? Кто нарушает права незаконно упекая психиатрические больницы? Я считаю, их самих надо положить в психушки, кто отбирает. У них. И отобрать у них квартиры. Вот так вот.
Это не метод.
Опередите успеть. У нас в студии в Санкт-Петербурге находятся двое пострадавших от махинаций с квартирами, с использованием данной ситуации психиатрии. Это Камила Ларис и Владимир Стародумов. Камила, расскажите о вашей истории и как вы боретесь, и что происходит у вас.
У меня инициаторами всего явилось орган опеки. То есть... Именно от них все исходило изначально. То есть у нас нет родственников, мы с дочкой одни. Сейчас моя дочь находится в психоневрологическом интернате. Она туда была помещена опекуном. Это был уже третий опекун, который ей назначался. Мне предложили оформить опекунство, и через некоторое время с меня сняли опекунство. Назначались разные опекуны, совершенно посторонние люди.
Сняли на дочери опекунство?
Да, да, да.
А причина какая была?
Ее выманили из дома, то есть после телефонных звонков она ушла из дома. Она была мною объявлена в розыск. Было заведено розыскное дело. И через некоторое время меня вызывают в опекунский отдел и ставят перед фактом, что с меня снимается опека, и опекуном назначается некая посторонняя дама из далекого северного города. Якобы все это время моя дочь проживала с ней. Далее выясняется, что дама эта держала мою дочь запертой за железной дверью, куда раз в неделю приносила... продукты.
А вы эту даму и знать не знаете?
Нет, я ее не знаю. Не знала, сейчас я ее уже знаю. Об этом стало известно, когда соседи позвонили, стали вызывать милицию. Есть акт, это все не голословно, это все подтверждено документально. А после, уже с учетом вот этих новых данных, я вновь обратилась в опекунский отдел, чтобы не восстановили в правах опеки и сняли с этой дамы опекунство. Но я получила отказ. Мне сказали, что опекунский отдел не вправе этого делать, он не может, что мне необходимо обратиться в суд. С мамой родной было снято без всякого суда, в то время, когда она находилась в розыске.
А тут причина надо в суд стояла... обратиться, чтобы снять с этой дамы неизвестной.
Да, да, да. То есть с меня, что я якобы не интересуюсь, но я всюду писала в прокуратуру, в милицию. То есть я настояла, что было возбуждено розыскное дело. На тот момент она находилась в розыске.
А сегодня в какой стадии ваше дело?
Сейчас она находится, это уже третий опекун. Ее же потом вывезли в другую страну. Она, пока шли эти суды, опекунша вывезла ее в другую страну, где она ее оставила, дальнего зарубежья, где опекунша оставила ее там одну, а сама вернулась в Россию и поселилась в квартире бабушки, которой было около 80 лет.
Так.
Вот, короче, это длительные перипетии. Потом ее посадили на самолет, прислали обратно суда. Я все суды проиграла. Из дела оказались изъяты ряд документов, просто которые находились в деле. Было два экземпляра дела, с которыми мне давали знакомиться. Запросы, которые суд. Все это в деле не присутствовало.
Ну, сейчас судебный процесс опять очередной намечается, да, у вас?
Ну, сейчас уже, причем я не могла получить решение, мне не давали. Я обращалась в коллегию судей, квалификационную коллегию судей, а я не могла получить решение, потому что мы не могли даже в Европейский суд, потому что у нас как бы прошли сроки именно по этой причине.
Адвокат Людмила Сновец рядом с вами находится. Ну что, вот очередной правовой беспредел, да, вот родную мать, да, лишили опекунства. Удастся ли вам восстановить вот в данной ситуации с Камилой Ларис справедливости с дочерью ее?
Вы знаете, Камила Ларис в данном случае не мой клиент и ранее за правовой помощью не обращалась, об этом мы с ней поговорим после эфира. А вот насчет того, что все-таки случаи восстановления через суд прав имеются, ну, вот в подобных случаях имеются не далее, как в сентябре месяце. В Санкт-Петербурге вынесено было решение о том, что муниципальный округ нарушил право на уважение частной жизни лиц, назначив опекуном лицо, которое уже неправильным, в общем-то, путем обмана, мошенническим путем завладело имуществом психически больной женщины.
Людмила Николаевна, здесь вот ситуация, Анатольевна, простите, здесь вот ситуация, в принципе, вот очевидная. То есть какая-то женщина, да, подкупила, дала взятку, ее назначили опекуном, сняли опекунство с матери, и потом она как опекун сможет эту квартиру, да?
Да, совершенно верно.
Забрать у ее дочери, это у родной, так получается?
Совершенно верно.
Владимир спрашивает из Москвы, согласны ли вы с тем, что если запретить недобровольное психиатрическое лечение, то квартиры не смогут отнимать?
Вы знаете, Карен, вот у нас был очень хороший вариант поправок вот, к закону о психиатрической помощи, потому что на самом деле это достаточно сложная тема. Дело в том, что, по крайней мере, как минимум, вот есть один из пунктов в законе о психпомощи, где говорится о том, что если психическое состояние человека тяжелое и может ухудшиться без лечения, то в этом случае человек может быть недобровольно помещен в психиатрическую больницу. По этому пункту любому из нас с вами, сидящих здесь в студии, в Питере, в Москве и где угодно, можно поместить в психбольницу.
Я вот на эту тему разговаривал.
Вот это надо отменить.
Фактически любого, меня, вот вас там, то есть при желании можно любого человека поместить в психиатрическую больницу. Так сегодня ситуация стоит.
В сущности, да. И вы знаете, вот хитрость-то здесь какая. Ведь если сравнивать наш закон с той же резолюцией Организации Объединенных Наций, о которой я говорил, там ведь два основания приводятся для недобровольной госпитализации. Одно из них, когда человек опасен для себя и для окружающих. Второе, если он беспомощен, не может самостоятельно себя обслуживать, и его психическое состояние может ухудшиться без лечения. А здесь эти два пункта разделены, и получается, что если человек беспомощен, его можно недобровольно поместить в психиатрическую больницу, и если его психическое состояние тяжелое и может ухудшиться без лечения, тоже можно поместить. Понимаете?
В России, как всегда, правовые нормы изобретает свои, да. И используют по-своему их. То есть одна и та же норма, она может там в Германии вот так применяться. Да? Вот Михаил Федоров зашел тоже к нам в эфир. А в России она применяется по-другому. Так что
если позволите,
хуже человеку вот становится. Да.
Какие, к сожалению, в Санкт-Петербурге вопиющие случаи есть в судебной практике? У нас считают, вот, что человек опасен для себя и окружающих. И если он пишет жалобы в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру города, либо он
пишет,
обжалует судебные решения, либо он обращается с рядом исков в суд. У нас известное дело, что в одном деле нельзя все права защитить. Это можно через несколько дел делать.
Да.
И вот это все у нас расценивается как
сутяжничество
и основание
за правду, для если он борется там за правду, пишет жалобу, то он уже сумасшедший, да?
К сожалению,
Политковскую называли врагом России. Почему? Потому что он выступает с критикой, да, власти. Наш враг. Вас критикуют, наш враг. Друзья наши те, кто нас поддерживают во всех наших жульнических начинаниях. Родионов пишет из Санкт-Петербурга. Карен, согласен с вашим вступлением на 100%. Насчет квартиры же, у меня милиция на Канареечной улице, там у вас роман в Санкт-Петербурге, тоже хотела украсть. Но я парень не промах, я добился своего, желаю вам всего наилучшего. У нас сидит в студии еще один пострадавший, Владимир Стародумов, в Санкт-Петербургской студии сегодня собрались, да, участники передачи. Спасибо нашему Санкт-Петербургскому бюро за вот эту организацию. Отдельное спасибо. Ваша история и в какой стадии сегодня находится борьба ваша?
Наш случай, наверное, просто банальный. И, в принципе, я бы отнес к очень простым. Но, тем не менее, в конце концов, он оказался совершенно безнадежным. Значит, моя мать, Стародумова Анна Ивановна, вполне жизнедеятельный, жизнеспособный и жизнерадостный человек, который может перемещаться по городу и что угодно, ну, полностью обеспечить свою жизнь, решила распорядиться принадлежащим ей имуществом. Это вызвало недовольство у моей сестры. То есть моя мать не одинокая женщина, она в семье. Но тем не менее, значит, вот происходят такие действия. И дальше самое обидное и несчастье для нашей семьи, то, что сестра пустилась во все тяжкие. И путь избрала самый, как оказывается, сейчас эффективный. Достаточно было нескольких звонков в психиатрический диспансер, где были зафиксированы вызовы. Приходил врач. Врач даже, поговорив с матерью, понимал, что вызов совершенно ложный. Делал выговор сестре. И тем не менее, значит, запись оставалась. За несколько лет такой деятельности, накопившись эти записи, дали формальную сторону для открытия каких-то, значит, не дела, а постановки на учет, так скажем. Хотя никакой помощи из психодиспансера, ни одного рецепта, ни одной беседы с врачом, ничего матери не было. Далее, вот такая вот формулировка рано или поздно приводит к чему? Всегда есть возможность сослаться. Допустим, сестра избивает мать. Синяки, что бабушка сумасшедшая, она бьется об стенки.
Это ваша родная сестра, да?
Да, совершенно верно. Далее, значит, обращение за защитой матери в любую организацию, будь то милиция или куда угодно. Значит, мания преследования однозначно формулируется. Точно это же отношение вызвало и экспертизу, которую уже... Далее сестра подала в суд на признание матери недееспособной. С тем, чтобы, признав ее недееспособной, пересмотреть последствия ее решения. Это же все произвело эффекты на на экспертизу психиатрическую.
Положили маму, да, в больницу?
Нет, класть ее никуда не положили, никто ее ничем не лечит, потому что ей не требуется лечение.
Все-таки удалось вам, да, отстоять, да?
Был один случай, когда...
Или не удалось?
Сестра отправила, вызвала скорую психиатрическую помощь и отправила ее в психбольницу.
Так.
Через несколько дней мать меня оттуда отдали. Правда, мне пришлось долго искать, где она.
Я назвал вас пострадавшим. В чем сегодня страдание-то ваше вот конкретно? Если пока
лично я-то не
пострадавший. Удается, нет, но вы-то сын ее, вы же
страдает
тоже...
Страдает моя мать,
значит, вы тоже страдаете.
Вот.
Но скажите, пожалуйста, а в чем сегодня вот... ее пока не кладут, и все-таки сестра, проживая с ней, да, они там вдвоем прописаны, что ли?
Да, у матери своя комната.
Ага. Я понимаю так, что сестра просто не оставляет попыток, да, положить маму?
Совершенно верно, она не оставляет этих попыток.
Нам зашел проездом из Воронежа адвокат Михаил Федоров. Давайте дадим ему слово. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
Ситуация с уважаемым, очень распространенная, кстати, сплошь. Дело в том, что он сейчас, вот этот гражданин, который говорит, он находится в зоне риска. Там прошла фабрикация документов по поводу психического состояния.
Вот женщина, да?
Да, вот теперь любая сделка его мамы может признана быть незаконной. Он в зоне риска сейчас находится. То есть по маме сейчас сложнейшая ситуация.
А что с сестрой вот делать? Ведь сестра изводит мать, чтобы она быстрее умерла, чтобы завладеть квартирой, психушку не удалиться, пока сдать.
Вы мне сейчас
вот
прям...
может, ну вы же адвокат, да, вы и сотрудник милиции
бывший, и органы безопасности. Такая же. У меня одна клиентка, которая обжаловала решение по поводу дарения своей дочери, которая, кстати, сфабриковала, по-видимому, дочь, выгнала мать. Мать сейчас, извините, по каким-то квартирам живет, ко мне созванец с моей конторой, ко мне приходит неизвестно откуда. То есть ситуация, конечно, жуткая. Но я думаю, в принципе, они, наверное, вам нужно существо вообще-то попытаться, основа, которая лежит, вот эти психические записи как-то уже, вы говорите, провели экспертизу, что-то надо здесь менять ее, чтобы сейчас ее обследовали, что-то пытаться сделать, чтобы потом могли опровергнуть. Дело в том, что вы сказали сейчас на очень болезненную вещь, сейчас, извините, сплошь и рядом. Дети отбирают у родителей так квартиры. У меня таких, извините, сколько дел. Я могу рассказать
одно же дело. Тоже, да?
Да я вам говорю, у меня вот сейчас вы назвали сколько дел. У меня, помню, дело, когда вот такая мать однажды пыталась, пока она не померла, дождались, то есть сюда затянуть. Вот, извините, Карен, одно слово скажу. Сейчас еду только с Видновского суда. У меня дело было назначено вчера на 11 часов. Оно началось вчера в 4. Сегодня перенесли. Михаил Иванович, адвокат, просидел до 12, дело не назначили, компьютер у них полетели, и я уезжаю в Воронеж, в холостую. То есть, видите, может, извините, с той стороны тоже хитрый ход сделан, извести вот так вот, так же изводится в практике.
Не мытьем, так катать.
Да, тактика.
Ну, Миша, вы бывший сотрудник милиции и органов безопасности, но как-то должны же реагировать милиция. Видите, они говорят, это мания преследования,
ну,
а
вообще-то,
это семейное
нет,
дело.
Я два слова скажу вообще-то по поводу милиции. Извините, эту милицию, я вот, у меня сколько дел, я, извините, бывший сотрудник, готов с дубиной гонять его, доказывать. Он мне, как коллега говорит, да тут, извините, ничего, тут, то есть не хочет работать. По идее, по вашему заявлению, даже надлежащая проверка проведена, если в самом деле ее действия неправомерны, и пытаться ее, да, но, во-первых, учтите, там есть такая норма в законе, что лицо, выполнявшего неправомерные действия в отношении своего наследодателя, оно отстраняется от наследства. Вот вы себя как-то вот так заготовьте в отношении сестры, готовьте документы вас. А если ваш, извините, этот майор, который не движется, во-первых, ни в коем случае не отдавайте заявление ему на руки, только официально через руководство на райотдел пишите. Получили ответ, пишите в вышестоящую, значит, РОВД. Да, кстати, предупрежу, милиция сейчас, извините, заражена страшной болезнью, не давать ответ. Это сплошь и рядом. Ответы с милиции выживаем через прокуратуру.
Значит, надо все-таки в прокуратуру писать.
Да, прокуратуру, но надо добивать.
Вот Михаил Иванович тут интересную и правильную вещь сказал, то, что если ты изводишь своего близкого родственника, да, с целью завладеть жилплощадью там, и так далее, да, то это может рассматриваться в дальнейшем как одно из оснований отказа в наследстве. Так что вот надо обязательно, вот пока вот сын жив, там Владимир, да, на Стародубе, вы должны, да, вот если уж так вот сестра себя ведет, значит, готовить вот базу, там эти все случаи фиксировать. А что касается милиции, то не пытались вы, кстати, Владимир, в суд на того же милиционера нападать, кому вы отнесли заявление?
Да вы знаете, за всю историю...
Ну там только сидят у вас такие матерые люди, сосновец, черные, да, вот, вы давайте с ними там вот на счет поработать. У нас осталось 2 минуты. Леонид Николаевич, слушаем.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
В этой квартирной цепочке есть главное звено еще, которое вы почему-то не упомянули, это нотариус. Одна подпись нотариуса решает судьбу и жильца квартиры, хозяина, и самой квартиры. Как правило, нотариус официально ничего не зарабатывает, ну, как и врачи наши. 20 лет они ничего не зарабатывали, и только сочиняли это бумажки, фальшивки всякие. Разучились лечить, им добавляют еще оклады. Их надо разогнать, понимаете, сейчас. И также нотариусы. Один человек не должен, понимаете, решать судьбу квартиры.
Это я думаю, целиком, наверное, правильно, да. Наталья Михайловна вот спрашивает, видимо, люди осознали, что вот у меня нет ни правозащитника, ни адвоката, куда нам обращаться в случае явной опасности, дайте телефон. Ну, звоните, мы вам дадим телефон нормальных, порядочных правозащитников и адвокатов. Это одинокие, бедные люди. Осталось 1.5 минуты. Роман Черный, итог сегодняшнего разговора.
Вы знаете, итог следующий. И, с одной стороны, должны граждане быть информированы о той опасности, которая исходит от, и от недобросовестных психиатров, и от недобросовестных судей и сотрудников правоохранительных органов и должны готовиться к этому, иметь доверенных лиц и желательно юристов, с которыми они могли бы работать. И с другой стороны, наша власть, наша прокуратура, она в конце концов должна обратить внимание на то, что происходит, на тот правовой беспредел,
должна,
который
должна.
Происходит.
Роман, вы должны ее в этом убеждать, правозащитники.
Мы это и делаем, и мы будем делать это. Если это понадобится, мы делаем это и будем делать и через Европейский суд по правам человека,
продолжать
и через
бороться,
ПАСЕ.
Продолжать бороться. Людмила Состамец, 15 секунд у вас. Не слышно вас.
Я хотела бы, чтобы все-таки для наша Фемида тоже повернулась лицом к нашим гражданам, которые обращаются к ней за защитой, и все-таки правовые доводы, которые мы приводим со ссылкой на прецеденты Европейского суда, расценивала как правовые доводы, и уже на основании прецедентов Европейского суда строила свои внутренние решения.
Ну
и
что ж, да.
Мы в соответствии со стандартами.
В соответствии с международными стандартами. Сегодня мы дали немало хороших рецептов и советов, как нам... Как надо защищать свои права, чтобы не оказаться вот на улице у разбитого на корыто или вообще в лучшем мире, как я называю это. 10 секунд у Михаила Федорова.
Ну, я за совестью юристов, милиционеров, судей, чтобы каждый этот правозащитник и юрист понимал, что человек это ему как ребенок.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавший Камила Ларис и Владимир Стародумов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы. Орхан Памук. Портрет нового Нобелевского лауреата. Премьеры Римского кинофестиваля. Обзоры книжных новинок. Памяти кинорежиссера Даниэль Юе. Короткие истории о любви. Марина Цветаева и Константин Радзевич. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и...
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы поговорим о новом лауреате Нобелевской премии по литературе Орхане Памуке, первом кинофестивале в Риме, работах франко-германского режиссера Даниэль Юе и российских книжных новинках. Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» Марина Цветаева и Константин Радзевич. У микрофона Дмитрий Волчек. Стало известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал Орхан Памук. Вокруг решения Шведской академии часто возникают споры. На этот раз они были особенно острыми. У популярного турецкого писателя миллионы поклонников, но хватает и недоброжелателей. Некоторые из них даже угрожают опротестовать решение о присуждении премии в суде, поскольку убеждены, что Памук клевещет на турецкий народ. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Истинно Истикляль – самая знаменитая улица Стамбула. Уличные музыканты на мощенных мостовых, старый трамвай, антикварные магазины. В одной из старинных кофеен до позднего вечера частенько засиживается Орхан Памук, большой любитель турецкого кофе. 40 лет назад, когда Стамбул был тихим, почти деревенским городом, вспоминает писатель, мама гуляла со мной по пустынной улице Истикляль. Когда по городу проезжала машина, кричали друг другу: «Смотри, машина!» Потом ныряли в Босфор. С тех пор мало что изменилось в жизни писателя. Выпив чашку-другую крепкого сладкого кофе, он отправляется писать в стамбульскую квартиру с замечательным видом на Босфор, связывающий Европу и Азию. Друг писателя, известный армянский журналист, главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг.
Читатель его романов погружается в загадочный, экзотический мир Стамбула, города с многовековой, насыщенной невероятными событиями историей. Почти во всех романах, так или иначе, осмысливается проблема взаимоотношений Запада и Востока, европейского и мусульманского миров. Памук выиграл вознаграждение как романист, став первым турком, получившим Нобелевскую премию. Однако многие в Турции уверены, что это политическое решение.
Рожденный в богатой семье стамбульских юристов, в детстве Памук учился в американском колледже, хотел стать живописцем, изучал архитектуру и даже поступил в технический университет. Однако неожиданно начал писать, надолго уехал в Штаты, преподавал турецкий язык, стал профессором Колумбийского университета. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал его образованнейшим человеком своего времени. По мнению турецкого лидера, успех Памука способствует росту авторитета и популярности турецкой литературы во всем мире.
Это исторический день для нашего народа. Думаю, награда сыграет важную роль в развитии турецкой литературы и культуры. Памук – хороший романист, это главное. Его другие действия и поступки не имеют значения. Для нас важно, что в мире заинтересуются Памуком, его культурой. Это значительно повысит во всем мире престиж нашей страны.
В стамбульских книжных магазинах многолюдно. Профессора, университетская молодежь, приезжие с юго-востока страны. Исторические многослойные романы Памука, «Черная книга», «Меня зовут Красный», «Белая крепость» переиздаются в третий-четвертый раз. Роман «Снег» о пограничном городе Карсе на границе между Отаманской и Российскими империями называют культовой книгой молодежи.
Я пришла в книжный магазин с подругой, чтобы купить роман «Снег». Это лучшее произведение Памука о любви, которое я читала. Захватывающая любовная история на фоне политических и религиозных конфликтов, характеризующих наше современное общество. Этот роман обо мне, моих друзьях и близких.
Турция становится европейской страной, но общество до сих пор раздирают противоречия. В романах Памука о средневековой Турции идут столкновения не на жизнь, а на смерть между исламом и атеизмом, консервативными и современными взглядами. Подобными историями полна современная жизнь. Награда в очередной раз подтверждает гениальность писателя. Мы не зря боготворим его.
Впрочем, не все разделяют восторг по поводу вручения премии писателю. По мнению некоторых критиков, мода на Памука носит глянцевый, гламурный характер. Турецкого автора печатают и читают только потому, что европейские снобы в очередной раз заинтересовались восточной экзотикой. У микрофона журналист и критик Уур Дюндар.
Памук не самый хороший писатель. Многие в Турции не читают его. Могу сказать, что он не знает турецкого языка. Употребляет непонятные слова, смысловые понятия и фразы. Например, дверную ручку почему-то обзывает вешалкой. Или арабские слова, которыми наполнены его книги. Они в основном не выражают истинный смысл фразы. Несколько раз его обвинили в плагиате. Утверждали, что несколько абзацев из книги «Меня зовут Красный» он позаимствовал у известного турецкого прозаика.
Представители националистических организаций в знак протеста призывают читателей не покупать книги Памука. В центральных СМИ открытое письмо националистов, в котором решение Нобелевского комитета называют позором для всей страны. Националисты угрожают подать в суд на шведскую королевскую академию наук за присуждение писателю Нобелевской премии. По их словам, Памук получил премию не за книги, а за политические взгляды.
Памука обвиняли в оскорблении турецкой нации. В интервью швейцарской газете он заявил о том, что якобы 30 тысяч курдов и около миллиона армян были убиты в Турции. Избежав суда под давлением мировой общественности, он не ушел от людского гнева. В Турции отрицают факт геноцида армян. Это была война. Мы должны сплотиться, доказать свою точку зрения и не пропагандировать людей, думающих иначе.
Политический мятежник Памук в конце 80-х стал первым автором в мусульманском мире, который выступил против смертного приговора иранскому писателю Салману Рушди за его книгу «Сатанинские стихи». Памук защищал известного турецкого прозаика Яшара Кемаля, которого осудили в начале 80-х. Однако сам Памук называет себя беллетристом, влюбленным в Стамбул, свой родной город. Черные мусульманские покрывала, торговцы рыбой, сумрачный Софийский собор. За поиск меланхоличной души этого города он получил премию. В своей Нобелевской речи он сказал, что эта награда принадлежит Турции, турецкому языку и добавил «моему любимому Стамбулу» — странному, непостижимому городу снов. О Стамбуле и новый роман Памука «Музей невинности». Писатель планирует закончить его в конце года. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Свою книгу о Стамбуле Орхан Памук представлял этим летом в московском книжном магазине «Букбери». Вот что он рассказал.
Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки, и я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле, а потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить, просто все распределились по квартирам. Стамбул – город воспоминаний, это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь уже в 20 веке турецкие авторы, читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер.
Орхан Памук о себе и своей книге. Запись сделана летом этого года в Москве. О творчестве нового нобелевского лауреата говорит поэт и переводчик Глеб Шульпиков.
Он обращается ведь к истории, истории собственной страны, пытается сделать из этого какие-то сюжетные, выстроить линии, и в нашей литературе тоже это начинает набирать какие-то обороты, но история Отоманской империи слишком была пышной, цветистой, цветастой, в ней можно найти массу каких-то интересных ходов, и он это использует в каком-то из романов, это только история, да, это в романе «Меня зовут Красный», действие происходит там в 16 или 17 веке, и детектив разворачивается в декорациях вот Отоманской империи. В других книгах, там, допустим, в «Черной книге», это смешение истории и современности, то, как сквозит история сквозь современный Стамбул. И, может быть, наши читатели потому любят эти книжки, что у нас как-то вот историческая линия прервана была, и нету вот, ну, в частности, в Москве, ну, мы с трудом находим какие-то остатки, настоящие какие-то остатки настоящей старины, поскольку вытоптано было все довольно сильно. В Стамбуле же совсем наоборот, там просвечивает одно сквозь другое, там ничего насильно не уничтожалось. Можно разглядеть сквозь какие-то новые вещи, действительно какую-то старину и понять эту связь какую-то историческую. И вот, мне кажется, какие-то моменты, особенно затронутые в романе «Снег», перекликаются нашей какой-то ситуации. И у нас ведь есть какой-то постимперский синдром, хотя, конечно, сравнивать невозможно эти две империи, но вот какая-то синдроматика, да, какие-то чувства пораженчества, да, какой-то тоски, меланхолии. И все время попытка понять, как тебя видят со стороны в связи с этим. Это есть у турков, и это отчасти есть у нас. Это настоящая литература, потому что при всем смешении стилей, при цитатности, при использовании фрагментов исторических, каких-то других источников, при энциклопедизме Памука, эти книги пронизаны его подлинным, реальным человеческим чувством, его эмоциями, все повороты сюжета прожиты им. И поэтому это делает книги Памука, ну, литературой. Не только мастерство, но и прожитость эмоциональная и эмоциональная вовлеченность. То, что он описывает, хотя бы потому, что это его город, его история, и он часть всего этого. И эти книги являются, видимо, и для него попыткой как-то понять себя в этом городе.
Об Архане Памуке говорил поэт и переводчик Глеб Шульпиков. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Риме в четверг открылся первый международный кинофестиваль. Его устроители решили бросить вызов старейшему в Италии Венецианскому фестивалю. О фильмах, которые показывают в эти дни в Риме, я попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова.
Андрей, о римском фестивале говорили очень много, как о чем-то радикально новом, первом фестивале 21 века, но, судя по программе, никакой принципиальной новизны нет. Она довольно консервативна и рассчитана скорее на массового зрителя, не так ли?
Пока трудно судить окончательно, поскольку фестиваль только начался, и те фильмы, которые представлены в конкурсе, могут содержать в себе какие-то неожиданности, потому что из 95 картин, входящих в целом во всю официальную программу фестиваля, 24 дебюта, кстати, 20 фильмов, сняты режиссерами женщинами, что особо подчеркивают организаторы фестиваля. И, в общем, они намекают на всякие приятные неожиданности и некие новации в этой программе. То, что было показано пока, действительно не произвело впечатление чего-то абсолютно нового. Этого было бы странно ожидать при таком количестве фестивалей и при не меняющемся количестве хороших или интересных фильмов. Картина показана на открытии фестиваля. «Мех. Воображаемая жизнь» Дианы Арбус посвящена жизни известной женщины-фотографа, которая во многом изменила представление о фотографическом искусстве в 20 веке, в частности в Америке. Ее играет Николь Кидман, и вот сейчас я прочел в журнале Variety, что они оценивают эту картину как чрезвычайно новую по построению, потому что она ломает привычные каноны биографического фильма, и поэтому, возможно, не все зрители ее воспримут. Однако участие Николь Кидман, а также Роберта Дауни-младшего в главных ролях, наверное, обеспечит все-таки картине и мейнстримовскую аудиторию. Как видим здесь, как это и часто бывает в современном кино, налицо компромисс между попыткой немножко отойти от канонов мейнстрима и все-таки желанием привлечь широкую публику. Собственно, на этом и построена, очевидно, большая часть программы Римского фестиваля, потому что вечерами здесь происходят гала-премьеры, показы фильмов с большими звездами, и личное присутствие звезд явно придает какой-то особый аромат этому событию. Плюс некая курсная программа, где, возможно, несколько более неожиданные или экспериментальные фильмы.
Римский фестиваль задумывался как альтернатива венецианскому, и трения проявились незамедлительно. У вас есть ощущение, что Рим может затмить Венецию?
Нет такого ощущения, но есть ощущение, что может возникнуть фестиваль несколько другого типа, и может быть что-то из этого получится. Во всяком случае, усилия организаторов направлены именно в эту сторону. Фестиваль явно ориентирован в направлении широкой публики. И забавно наблюдать, как римская публика, простые люди, которые, может быть, редко бывают в кино, некоторые из них пожилые люди, они приходят для того, чтобы посмотреть, что это такое. Фестиваль очень широко рекламируется в метро, на всех станциях, на автобусных остановках, всюду висит или идет на мониторах рекламы фестиваля, так что все об этом хорошо осведомлены. И вот они приходят вместе там с своими супругами, со своими собачками, в ожидании чего-то необыкновенного, что возродятся традиции некой вот фологической сладкой жизни Рима конца 50-х годов, полувековой давности, когда, наверное, эти люди были еще молоды. Молодежь, трудно сказать, насколько она воодушевлена этим новым событием, мы это увидим еще в ближайшие дни, но явно организаторы стараются мобилизовать как можно больше самой разной публики, самых разных слоев населения, так сказать, для того, чтобы вовлечь их в этот свой необычный и странный эксперимент.
В Венеции было в этом году немало российских фильмов, а что в Риме?
Что касается российского кино, то уже в фестивале в Сочи, еще даже когда фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» не получил главный приз сочинского фестиваля «Кинотавра», он получил приглашение в Рим. И он именно и будет представлять Россию в конкурсной программе. При этом, как известно, жюри этого фестиваля тоже очень своеобразное. Его возглавляет Тори Скола, но оно состоит из 50 кинозрителей, непрофессионалов, которые должны присудить очень солидный приз в 200 тысяч евро лучшему фильму, а также лучшему актеру и лучшей актрисе. По сути, это единственное участие России, если не считать еще некоторых фильмов, снятых в копродукции с Россией, например, картина «Атара Селиани», новая картина, или картина Левона Григоряна «Воспоминания о Параджанове» в документальной секции. Но главным образом Россию представляет именно фильм Кирилла Серебренникова.
О фильмах Римского кинофестиваля рассказывал Андрей Плахов. На 71-м году жизни в Париже скончалась кинематографист Даниэль Юйе. Экспериментальные фильмы Юйе и ее друга Жана-Мари Штрауба, как правило, не выходили в широкий прокат, однако их высоко оценивали европейские левые интеллектуалы. Убежденные марксисты Штрауб и Юйе воплощали на экране минималистскую эстетику Брехта. На последнем Венецианском фестивале режиссеры получили специальную награду жюри за инновации в языке кино. Слово корреспонденту «Свободы» в Париже Дмитрию Савицкому.
Даниэль Юйе родилась в Париже 1 мая 1936 года. Уже в ранней юности, убежденная сторонница учения Маркса Энгельса, она неизменно выражала независимость позиций и, к примеру, во время вступительных экзаменов в ИДЭК, французский ВГИК, отказалась от обязательного анализа фильма Ива Алегре «Проделки», заявив приемной комиссии, что фильм того не стоит. В 1954 году она познакомилась с уроженцем Лотарингии Жаном Мари Штраубом, родственной душой, как она всегда говорила, и вышла за него замуж. Позже Жан-Мари Штрауб, отказавшийся от призыва в армии и участия в Алжирской войне, вынужден был покинуть Францию, и супруги поселились в Западной Германии. В Германии и появился на свет в 1963 году их первый короткометражный фильм «Махорка Муф», и через два года их первый программный фильм «Непримиренные». Базой для этих двух фильмов послужили тексты Генриха Бёля. Следующий фильм «Хроники Анны Магдалены Бах» был их первым международным успехом. Съемки в основном проходили на родине Иоганна Себастьяна Баха в фильме, наглядно продемонстрировавшем неожиданный контраст между условиями жизни семьи Бахов и величием его творений, были использованы музыкальные инструменты эпохи. В 70-х годах Даниэль Юйе и Жан-Мари Штрауб, к тому моменту уже считавшиеся прародителями немецкой новой волны, покинули Германию и поселились в Риме. Детей у них не было, зато они были известны всему вечному городу тем, что постоянно подбирали бродячих собак и кошек. Но дом их был знаменит не только этой колонией четвероногих, но и своим стабильным и почти демонстративным беспорядком. Италия быстро стала их новой съемочной площадкой, и в 1979 году Юйе и Штрауб выпустили свой первый итальянский фильм «Из облаков к сопротивлению», сделанный по текстам Чезаре Павезе. На пресс-конференциях международных кинофестивалей Жан-Мари Штрауб играл роль эдакого крутого полицейского с сигарой в зубах, а его жена, несмотря на всю ее внутреннюю жесткость, мягкую и даже умиротворенную аутсайдершу. Слово «аутсайд» здесь принципиальное. Юйе и Штрауб были и остались ультрарадикалами современного кинематографа. Прокат их, в основном черно-белые, в основном с голосом за кадром, в основном широкой публике непонятные, прокат их фильмы не брал. Их можно было увидеть лишь в авангардных, а посему редких кинотеатрах Берлина, Нью-Йорка и Парижа. Время от времени, глубоко за полночь, их ленты мелькали на экранах телевизоров. В настоящее время в Париже и Нью-Йорке можно найти лишь один ДВД пары Юйе Штрауба «Все те же хроники Анны Магдалены Бах». Юйе и Штрауб ни разу не пошли на компромисс, на световые годы удалившись от коммерческого кинематографа. Они сами финансировали съемки, получая изредка деньги от продюсеров-единомышленников. Практически последние представители киноандеграунда, они стали, как пишет один обозреватель, музейной частью международных кинофестивалей. В этом году на Венецианском фестивале их последний фильм «Эти чужие встречи», во французском варианте «Эти встречи с ними», также поставленный по текстам Чезаре Павезе, получил специальную премию жюри, которая возглавляла Катрин Денёв за инновацию в кинематографическом языке. Но Жан-Мари Штрауб, его жена была уже тяжело больна, не приехал на вручение премии, а прислал чисто политическое заявление, которое было зачитано его актрисой Джованной Дади. В заявлении был прямой укор устроителям фестиваля. Получение премии слишком рано для смерти, слишком поздно для жизни. Сведение счетов, выпад против дворцовых интриг фестиваля и, само собой, идеологическая концовка. На фестивале слишком много полицейских, они ловят террористов, а я террорист. Даниэль Юэ вернулась во Францию за несколько дней до кончины, чтобы подготовить премьеру этих чужих встреч. Увы, произошла не встреча, а разлука.
А Даниэль Юэ, скончавшийся в Париже, говорил Дмитрий Савицкий. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Рассказы тех, кто организует киносъемки на улицах российских городов, обзор книжных новинок и рубрика «Короткие истории о любви» после рекламы и сводки новостей.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы до приезда машины скорой помощи. Сегодня из Москвы на родину высылают около 150 грузинских граждан, обвиненных в нарушении миграционного законодательства. В Рязани состоялась церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в происшествии на дороге. 14 октября пьяный водитель врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек, около 20 получили травмы. Курсанты будут похоронены на родине. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. По словам Иванова, курсантов заразил один из сотрудников компании «Бизнес-Торг», которая обеспечивала питание в академии. В последние дни были госпитализированы около 300 человек, у 67 выявлен брюшной тиф. МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. Руководители приблизительно 10 банков незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, около 400 миллионов долларов и более 60 миллионов евро. Большая часть средств была переведена за рубеж. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор компании «Эрикс Полюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива» пикетируют сегодня Мосгорсуд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого вела «Социальная инициатива». В Риме в районе станции метро Пьяцца Витторио столкнулись 2 поезда. По последним данным, погибли 2 человека, десятки получили ранения.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Когда новый фильм выходит на кино или телеэкраны, зритель замечает фамилии режиссера, актеров, а изредка оператора. Остальные создатели ленты остаются за кадром в прямом и переносном смысле. Однако без человека, который может называться по-разному, директор картины или администратор на площадке, без того, кто помогает организовать сам процесс съемок, ни один фильм создан бы не был. О том, как снимать кино на улицах российских городов, а какие порой случаются казусы во время съемок, рассказывает Татьяна Ткачук.
Человеку от кино далекому может показаться, что павильонные съемки сложны, надо купить помещение, построить декорации и так далее. А снимать на улице проще простого. Собрал группу, камеру включил и вперед. Но это только на взгляд непосвященного. Рассказывает администратор на площадке с многолетним стажем из Санкт-Петербурга Алла Тяглова, начинавшая работать на Ленфильме, а потом сотрудничавшая со студией СТВ.
Павильон — это закрытое пространство, в которое мы вошли, сделали, подготовили то, что нам надо, да, и все у нас, в принципе, чаще всего под рукой, все, что надо для съемок. А улица, во-первых, она сама по себе, как бы, это опасность, да, со всех сторон может нагрянуть неожиданно совершенно. Кирпичи могут повалиться там, или вдруг какой-нибудь сумасшедший водитель на улице появился, веселая молодежь прошла мимо, там еще чего-то, то есть тут, как бы, очень много неожиданностей может быть.
Но еще задолго до того, как улица преподнесет свои сюрпризы, директору или администратору группы нужно пройти длинный бюрократический путь.
Городская администрация — это администрация районов. После того, как получил разрешение в администрации, ты должен завизировать это ГАИ, ГУВД, если нужны пожарники на съемке, если нужна скорая помощь. Но она либо городская вызывается, либо, опять же, районная. Также озеленение, которое у нас занимаются городские структуры, с ними иногда нужно согласовывать съемки. То есть проход по улице, то это на самом деле намного проще. То есть ты в администрации пишешь письмо, они тебе его подписывают, ты идешь в ГУВД, и просто там начальника тоже подписываешь, и чаще всего берется кто-то там из милиции в помощь для того, чтобы они нам помогали людей, например, тормозить каких-то сумасшедших. А если это связано с дорогой, то это намного сложнее уже и ГАИ, и милиция, и, в общем, трамваи снимаем, или троллейбусы, да, то это вообще трамвайно-троллейбусное управление, это тоже отдельная история, там тоже берется разрешение на съемки, и если на трамвае кататься, заранее маршрут оговаривается, и чуть ли не время оговаривается этого маршрута.
Директор московской съемочной группы Валерий, фамилию он предпочел не называть, по поводу районных управ уточняет.
Большинство управ, в принципе, реагируют положительно. Есть уже определенные даже какие-то управы, где лояльно относятся к съемкам, есть которые нелояльно относятся. Нужно снять в квартире в подъезде некого дома. Я знаю, что это управа нелояльно. Идет мой зам, пишет письмо, на что ему отвечает: а вы соберите, пожалуйста, подписи чуть ли не всего дома, да?
Если разрешительные бумажки на момент начала съемки подписаны не все или не всеми начальниками, может случиться и такое.
Мы снимали и на самом мосту, потому что на мосту снимать это тоже там мостотрест разрешение, там охрана мостов. А мы снимали рядом с мостом лейтенанта Шмидта. Люди, которые на мосту охраняют мост, они позвонили в отделение милиции. Приехал наряд, нас тут же под белые ручки оператора с камерой, замдиректора, и тут там у нас еще режиссера вроде бы. Они хотели вообще всю группу забрать, человек 30, до выяснения обстоятельств.
Но самое удивительное, что в России, где по статистике в кино ходит каждый пятый житель, а уж телефильмы смотрят, наверное, вообще 100% населения, именно обычные граждане часто мешают снимать кино.
Снимали в центре, в квартире. Двери у нас практически всегда открыты в подъезде. Люди ходят туда-сюда. Ну, это все по работе. Не просто же так мы ходим. Проходит жительница этого подъезда. Почему дверь на распашку? Говорю, мы здесь снимаем фильм. Надоели все. Можно понять, конечно, что в последнее время были теракты. В целях какой-то своей личной безопасности люди боятся. Но видно, что мы там не со стороны киноаппаратуры. Видно, что люди трезвые, не пьяные. Но мы что-то делаем, какой-то процесс идет.
За что при этом киношникам приходится платить? Задала я вопрос и Алле, и Валерию.
В принципе, практически ни за что. Но в некоторых районах выставляется счет за уборку территории после съемок. Вот. А так мы, в принципе, платим ГАИ, милиции за то, что они нам помогают. Нету никаких специальных прескурантов и расценок. Есть определенные расценки в горГАИ. Не буду называть суммы, потому что, ну, правда, это достаточно конфиденциальная, будем так называть, информация.
Сейчас такая идет, мне кажется, тенденция здесь, вот, именно в Москве. Куда не зайдешь снимать, куда не попросишься, если люди пускают снимать, только на коммерческой основе. Такое впечатление, что уже знает какой-то порядок цен. Да, пожалуйста, снимайте, но это стоит столько-то, это стоит столько. Это касается ночных клубов, ресторанов, бизнес-центров, да, очень дорогие объекты.
Раньше так не было.
Гостиницы. То, что было раньше, но, мне кажется, этого было практически всегда. Большей частью, наверное, бесплатно. Раньше и цифры были не те, и люди... Скорая помощь все практически коммерческие. У них уже есть тариф от 1500 рублей в час, и все, пожалуйста. Автомобиль у вас, нет проблем. Мне кажется, Москва уже сыта киносъемочными группами. Люди уже привыкли, что снимают кино тут, там и сям. Многие, да, уезжают из города, снимают в других городах, там, где людям это интересно.
А вот Питер, похоже, еще не так насытился созерцанием уличных съемок, рассказывает Алла Тяглова.
Мы снимали на Невском проспекте, стояла машину, припаркованную тротуара, значит, ну, как бы мы снимали именно в этой машине, ну, чтобы был хороший вид, Невский проспект. Стояли все знаки предупреждающие, стоял сотрудник ГИБДД, никаких там приборов никуда не светило людям в лица на дорогу. Вдруг ни с того ни с сего прямо перед нами произошла авария, три машины столкнулись. Только по одной простой причине, потому что человек, который ехал в первой машине, решил все-таки разъявить рот и посмотреть, что же там происходит. Два, кто ехал сзади, наверное, тоже смотрели не в ту сторону, куда надо, и так они мило трое друг в друга вошли. Первый водитель сразу же подбежал к нашему сотруднику ГИБДД и говорит, что вот как бы вот, вот видите, вы же тут стояли, вы все видели, у нас тут вот авария произошла. На что наш сотрудник ГИБДД сказал, да, я тут стоял, но я ничего не видел, это у меня вот работа другая. Вызывайте ГАИ, разбирайтесь дальше сами, как, чего, кто куда из вас смотрел, кто куда ехал.
Есть ли для директора или администратора группы задача из разряда невыполнимых? Ну, скажем, захотел режиссер снимать в «Мавзолее» или на «Шпиле Адмиралтейства». Что будет?
Вот «Мавзолея» я еще не снимал. На «Красной площади» мы снимали. Но сейчас многие режиссеры, понимая эту ситуацию, на самом деле идут на компромисс.
С самого начала, как я пришла работать на студию, вообще в кино, мне сразу сказали, для администратора слова «нет» не существует. То есть тебе поставили